Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 8 минут, среда, май, день 14. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Балла пробки в Москве, 7 градусов, ощущается как 4. Федоров пишет: «Доброе утро. Слабоумие и отвага, как две путеводные звезды, ведут нас и многоточие. Наверное, так начинается гимн Латвии». Ну, не знаю, как гимн Латвии, но вот Грибаускайте, это личный, видимо, семейный гимн, с этого и начинается. Она вчера сказала, что больше не боится ядерного оружия. А ведь что бояться-то, в самом деле? Всем добра! Среда, маленькая пятница, пишет Кузнецов. О, как будто мало отдыхали, Алексей. Вчера включил спортивный канал покемарить, надеясь на футбол, а там в хоккей гоняют, оказывается, чемпионат мира или какая-то такая штука, пишет Нико. Доброе утро всем и позитивного плодотворного дня, пишет СВ. Кстати, по поводу того, что Нико написал. А что там, какой чемпионат мира по хоккею или что? Если кто знает, расскажите. Каждый раз, когда кто-то визжит, почему молчим, почему не отвечаем. Вон как весело Макрон пытается отбрехаться через СМИ. Противно смотреть, а наши молодцы, пишет Алекс Поляков. Да, Макрон сказал, что все, что мы могли, уже поставили Украине, нам нечем больше помочь. И главное, там есть дополнение. Жалко, я его увидел после того, как опубликовал уже пост у себя в Телеграм. Вот, там дополнение такое: ты не можешь поделиться тем, чего у тебя нет, говорит Макрон. Вот, мозгов нет, например, ты не можешь поделиться с Киевом, естественно, да, совести у тебя нет, ты не можешь поделиться с Киевом, ты не можешь поделиться с Киевом чем еще? Да всем чем угодно. По крайней мере, адекватным восприятием действительности ты не можешь с Киевом поделиться. Ты делишься с Киевом тем, чем можешь делиться. Правильно? Вот это и со своим пакетиком, который ты туда-сюда возишь. Вот, кстати, непонятно, это Макрон привез Зеленскому, а потом прятал, или это Зеленский в подарок раздал ложечки, пакетики, и они веселые поехали домой. Это веселая компания в голубом вагоне. Тут тоже вопрос возникает. Но еще можно поделиться, вот, так сказать, нетрадиционными ценностями, пишет Геннадий. Ну, там не с кем делиться, как вы знаете. Судя по штанам Зеленского, уже все нетрадиционные ценности там тоже исчерпаны. То есть максимум, что могли отдать Стармер, Макрон и Мерц в этом смысле. Зеленскому они уже отдали. Да, чемпионат мира по хоккею, пишет Владис. Вчера был суперматч Венгрия-Казахстан. Даже зрителям это неинтересно. Пустые трибуны. А, ну, так это, наверное, какое-то начало чемпионата мира или что? Или это уже прямо все сейчас за кубок бьется Венгрия и Казахстан? Так был пакетик или фейк, пишет Алексей. Ну, если серьезно, то, наверное, не было. А если в плане шутки, то тогда, конечно, был. Да и в конечном счете, даже если конкретно это была салфетка, посмотрите, как они себя ведут. Ну, наркоманы же в чистом виде. Ну и второе слово тоже мы используем, которое обычно говорят бабушки, когда мимо них кто-то проходит из молодых. Наркоманы и, ну как бы, и Даля Грибаускайте, естественно. Кстати, в ее биографии есть темные пятна, которые говорят о том, что к ней применимо второе, так скажем, слово, которое употребляется обычно в связке с первым. По поводу наркоманов, ну тут, по-моему, вопросов никаких не возникает, вы на них только посмотрите. Особенно, конечно, Макрон. Это вообще потрясающий человек. Во всяком случае... Вот так сидят 80% на пятой точке в офисах и придумывают маленькие пятницы, а на производствах дефицит профессионалов, инженеры АУ, пишет Лис Хитрый. Ну, АУ, это, конечно, очень интересно, но лучше все-таки УЕ, и тогда да. Ну, то есть, мне так кажется, Лис Хитрый, через деньги проще позвать на работу людей, чем через, как сказать, взыванию к внутреннему какому-то вот этому порыву чести, достоинства или чего там еще. Ну, валяется где-то инженер сейчас, отдыхает, и ты ему такой: что ж ты лежишь, ну-ка вставай, ну-ка пошли. Он такой: да нет. Ты говоришь: вот столько-то рублей. Он такой: и уже идет. Но говорят, если по-серьезному, есть дефицит кадров, и связан он как раз с тем, что в определенный момент, в том числе и инженеры, стали очень сильно нужны государству. Вы знаете, что у нас сейчас выпускаются разнообразные вещи, которые в определенный момент думали, что выпускать уже будет не нужно. Ну, то есть, все, что связано с оружием, обороной и так далее, и так далее, и так далее. А это широчайший спектр всего, что только можно придумать. Да, там и радиоэлектроника, и что хочешь вообще. Космос, там, подводные какие-то вещи. Ну, смысл в том, что понадобились специалисты, и государство стало хорошие деньги платить за то, чтобы этих специалистов привлечь к работе. А частники оказались в ситуации, когда они такие: а куда вы уходите? А людям говорят: я патриот, я иду работать на государство. И как это? Вы же приходили к нам, когда государство вам ничего не платило. Они такие: ну вот ситуация изменилась, государство сейчас платит больше. Они говорят: насколько больше? Они говорят: ну как бы в 2-3 раза. Два-три раза, да. Ну, а может быть, останешься, мы же все-таки друзья. Вот. А работник отвечает: не брат ты мне. Вот так вот. Вот. Слышишь, друг, они говорят, ты мне же не брат. Вот так вот. И все, и уходят. И стал в определенный момент бизнес жаловаться, говорит: слушайте, мы не можем больше наживаться на этих всех инженерах, платить им крошечные какие-то зарплаты. Им стало государство платить деньги в срочном порядке, потому что государству надо стало, понимаете? А нам тоже надо, но нам очень жалко денег. Мы не можем платить им такие деньги. И мы эту тему с вами обсуждали. Это правда так. То есть это не шутку, я сейчас какую-то рассказываю. Просто я немножечко это описываю, так скажем, доступным языком, но смысл такой. Мерц, Макрон и Стармер – это железный дровосек, трусливый лев и пугало, которые идут к Гудвину, Трампу, чтобы он исполнил их желание, пишет Игорь. В Московской области задержана «Газель» с установкой для запуска БПЛА, версии 2, или испытательные, или диверсанты, пишет Василий. Да-да, видел фотографии, видел мужика, скучающего в этой «Газели», за рулем он сидит, и так, видно по его лицу, там написано следующее: ой, да, молодцы, да, супер, просто вы сейчас вычислили страшного преступника, он прям скучающий сидит за рулем этой «Газели», это я к чему? Очень похоже, что все-таки испытательная «Газель». Ну, то есть, наши задержали наших, ну, понятно, что не каждый... Ну, вы поняли. Поэтому эта история не очень-то разлетелась. Вы, наверное, обратили внимание, что она не очень-то разлетелась. Если кто-то ее видел, она вся в таких каких-то получатах идет. Да? Вы видели это, да? Обратили внимание. Ну, не, понятно, что Царьград сказал, что теперь все понятно! Теперь... Ага! Ну... Подождите. Надо все-таки иной раз перед тем, как уж прям бить в набат, обратиться к специалистам. То есть, кто знает. Да. А то получается, белый дым пошел, а папа римский предыдущий еще не умер. Куда торопиться-то? Подождите. Время есть. Говорят, «Газель» наша, пишет Сергей. Так о чем и разговор? Вот. Задержали сами себя, еще об этом новости написали. Ну, не надо так сильно торопиться, ладно? Андрей пишет: вообще не слышал. И правильно, не слышали, Андрей, потому что, ну, как бы, ситуация такая получилась, очень смешная. Поэтому давайте мы ее сразу оставим в прошлом и будем говорить о том, что сейчас очень много людей пытаются сделать разнообразные важные вещи для фронта, и, естественно, они испытывают эти вещи, и, естественно, не каждый сотрудник ГАИ в бывшем ГИБДД. Своевременное переименование тоже вот произошло недавно, как вы понимаете. Вот. Сотрудники ГАИ, не каждый в курсе, кто куда едет, с какой испытательной газелью, и поэтому вот такие вот возникают вещи, когда они там кого-то останавливают, начинают, значит, проверять эту информацию. Сотрудники ГАИ делают правильно, те, кто создает оружие для фронта, делают правильно. Неправильно делают только те, кто сливает какие-то непонятные фотографии в непонятной ситуации сразу в средства массовой информации, а средства массовой информации в истерике валяются, рассказывают, что они узнали главную правду, и сейчас они все расскажут. Вот эти вот люди делают неправильно. Вот. Все остальные все делают правильно, молодцы. Все, подальше, значит, держите от себя и от своих коллективов людей, которые постоянно сливают всю информацию, не проверив ее, и публикуют ее везде. Вот. И будет здорово сразу, все будет прекрасно и замечательно. Ну, за бдительность уважуха, пишет Сергей. Абсолютно точно, Сергей. Поэтому я говорю, сотрудники ГАИ молодцы, те, кто производит оружие, молодцы. Вот. Те, кто как в истериках валяется и все такое, и публикует все непроверенное, те не молодцы, те нехорошие люди. Тех надо поругать. Вот мы их ругаем. После подвигов Овечкина любые события в хоккее неинтересны, пишет Смит. В принципе, мне... Ладно, не буду Смит так уж сильно, а то мало ли еще кого-нибудь оскорблю. Чувства верующих в хоккей оскорблю, а я бы не хотел оскорблять чувства верующих в хоккей. На злобу дня мышь пришла к логову льва и долго кричала: «Лев, выходи со мной биться», а тот не реагировал. Мышь ушла, пишет Василий, преисполненное чувство собственного величия. Лев вышел из логова, звери его просили: «Почему ты не ответил?» Спросили: «Почему ты не ответил мыши?» «Теперь все мыши будут говорить, что ты лев, который испугался мышей». «Мыши пусть говорят», — зевнул лев. «Зато никто из львов не скажет, это лев, который дрался с мышью». Слушайте, читайте детские книги, это правильно. Кстати, в них много мудрости. В сказках, в книгах, все, там все правда. И без лишних слов, ненужной терминологии, понимаете, попытки выделиться сложным языком, ничего такого. Но вот сразу суть. Вот Колобок что натворил? Правильно, мы все знаем, что натворил Колобок. Нельзя поступать как Колобок, слышите? Нельзя. Через верхний ларс лисе в рот, понимаешь? Нет, лисе в рот в смысле прыгать, и она тебя съест. Вы что? Что вы несете? Мне стыдно за вас, за всех, если честно. Чё-то переживаю за эти переговоры, вспоминая циничную хитрость врага, желающей нашей делегации беспощадного понимания. Желаю нашей делегации беспощадного понимания и жесткую принципиальность, пишет Дело Техники. Да, что говорить про переговоры. Это, наверное, самое главное, что сейчас обсуждается. Мы и скажем пару слов тоже сейчас, вот через короткую паузу. Переговоры. Я вижу, что некоторые люди, так сказать, вибрируют, в том смысле, что они волнуются, переживают, они говорят, что-то не то, зачем говорить, ни в коем случае нельзя говорить, ни с кем никогда нельзя нигде говорить. Каждый раз, когда мы с кем-то где-то говорим, нас обязательно обводят вокруг пальца. Мы не умеем разговаривать, говорят эти люди. Ну, так, у них такое ощущение, что мы не умеем разговаривать, потому что как только мы начинали с кем-то говорить, так сразу рушилась либо Российская империя, либо Советский Союз, либо еще что-то нехорошее происходило. Нам ни в коем случае нельзя никогда и ни с кем говорить. Никакой гласности. Надо, черт побери, отменить вообще нам все разговоры со всеми. Потому что когда мы с кем-то разговариваем, говорят эти люди, мы немедленно сдаем все свои интересы по всем параметрам, мы сразу соглашаемся на все и радостно и бежим, так сказать, рассказать всем о том, что коммунистический колосс пал. Вот. Да здравствует... Господи, благослови Америку и Россию. Да, вот чем мы каждый раз занимаемся. Поэтому люди боятся, люди страшатся вообще каких-либо разговоров. Ну вот. Люди хотели бы, чтобы мы все были в некотором смысле без возможности разговаривать. Вот, чтобы у нас не было технической возможности вообще говорить с нашими противниками. Или, как это говорят, партнерами. Ни в коем случае и никогда. Да? Понимаю ваши страхи, дорогие друзья, понимаю ваши страхи. Но что поделать? Что поделать? Все-таки, если есть возможность добиться чего-то дипломатии, надо добиваться этого дипломатии. Ну, такая фишка. Почему? Потому что это выгоднее, потому что меньше затрат и все такое. На этом можно сохранить многое для себя. Вы говорите, ну а может быть ничего и не сохранишь, потому что они голову морочат, а на самом деле все равно потом ведут санкции и будут с нами дальше воевать. Да, да, наверное, такое может быть. Что-то нам подсказывает, что так оно, наверное, и будет. Но у нас есть время, которое мы можем использовать. А слово «использовать», оно вот очень важно, если ты понимаешь его этимологию, да? В общем, польза, пользовать, понимаете, пользоваться. То есть мы можем пользу из этого для себя, ну, так сказать, некоторую вычленить. Мы можем эту пользу получить для себя, пока все находится в некотором подвешенном состоянии. Если в какой-то момент это подвешенное состояние перейдет в состояние, а Россия, в принципе, ладно, давайте согласимся с Россией, как, ну, там, по многим параметрам, это будет очень здорово, мы скажем, вот, классно, как получилось, молодцы, правильно сделали, что с нами согласились. А если скажут, а знаете что? А нет, а давайте как раньше, вот, как при дедушке, как при Байдене, давайте рубиться дальше. Ну, хуже уже не будет, потому что мы уже рубимся, какая разница. Правильно? Я предлагаю исходить из таких вещей. Хуже не будет, потому что мы уже рубимся. Так? И мы такие, ну что, может, поговорим? Они такие, да, давай поговорим, ну а сначала перестань рубиться. Мы такие, не, рубиться мы не перестанем. Смотрите, мы поговорим, давай. Они, 30 дней не бей нас. 30 дней не бей нас. Мы такие, не можем никак это. Давай сначала договариваться. Давай поговорим. Вышел Трамп, говорит, да поговорите уже с ними. Да поговорите с русскими, говорит, вы что? Он говорит, нет, пускай нас не бьют. Ну, ребят, ну это нереально, русские будут бить. Вы с ним поговорите. Надо вам. Говорит, ладно, поговорим. Ну и так далее. И вот сейчас какой-то разговор будет на каком-то уровне когда-то, да? Мой источник личный в правительственных кругах сообщил, что черт его знает, как там оно будет в четверг, что загадывать, и вообще непонятно как. Вот. Куда торопиться? Посмотрим. Плюс-минус непонятно, что будет происходить. Так вот сказал. Единственный честный источник сейчас во всех кругах. Да? Поэтому мы сейчас наблюдаем за тем, что происходит. Все это в движении. Это искусство возможного, возможностей, политика, да? В чистом виде. Поэтому наблюдаем. Все нормально. Я единственное, как бы говорю, когда люди переживают, а не сдадим ли мы свои интересы? Я понимаю, на чем это основано, потому что Россия на протяжении многих лет, и не только Россия, Советский Союз и так далее, в результате переговоров сдавала свои интересы. Да, да. Ну, как бы это известный факт, к сожалению. И у нас есть вот такая тяжелая травма в этом смысле при выходе на любые переговоры, что сейчас мы где-то что-то не так сделаем. Ладно, может быть, может быть. Вот, я позицию эту воспринимаю сейчас, да, вот, расстановку следующим образом. Вот, так плохо, как сейчас, это максимум из того, что может быть плохого. Ну, то есть, дальше только ядерная война. Ну, давайте будем откровенными. Ну, нам когда говорят, мы введем еще дополнительные санкции, мы такие, ну, да, понятно. Ну, некоторые смеются над этим, говорят, да какие там санкции могут вести. Я пошел, уточнил у некоторых специалистов, они говорят, ну, могут теневой флот давить наш. Я говорю, теневой флот? Говорю, это что? Ну, в смысле... Мы знаем, что такое теневой флот. Знаете, да? Или нет? А, ладно, не суть. По углеводородам по нашим могут бить. Вот, и экспорт этих углеводородов, и, соответственно, валютные выручки, которые мы получаем от этих углеводородов. Там доллары всякие, всякое такое. Мы получаем от этого, зарабатываем. Вот поэтому могут бить. Я говорю, что, сильно могут бить? Ну, мол, да, могут сильно бить. Я говорю, и что они, что это, насколько это может нас, по нам ударить? Ну, в половину валютная выручка, ну, такие грубые оценки, да, но, тем не менее, вот те специалисты, с которыми я говорю, ну, в половину валютная выручка может на какой-то момент уйти. Ну, то есть пропасть, потому что просто ее не будет, потому что они заблокируют там вот этот наш так называемый теневой флот, они его так называют. Я говорю, понятно, и что мы будем делать? Говорю, нам есть что делать? Да, конечно, есть что делать. Ну, полно что делать. Я говорю, все, я понял. Ну, то есть, они могут нам создать дополнительные сложности, могут, но при этом, как бы, это опять не смертельная история. Опять не смертельная история. И поэтому, конечно, прям делать вид, что нам все равно, и так, ха-ха-ха, теневой флот, туда плевать, закрывать. Это не так, это неправда. Но они пытаются нам делать больно, иногда у них получается делать нам больно. Но при этом... У нас уже, конечно, привычка к боли выработалась серьезная. И мы тоже умеем делать больно. Вот. Это для понимания. Поэтому, когда они грозят, это все выглядит странно. Поэтому, когда мы им говорим, что а мы-то движемся на поле боя в нужном нам направлении, а вы-то не в нужном, это правда. И поэтому, когда они нам говорят, да 30 дней перестаньте, мы говорим, нет. Нет, ребята, а зачем? Та прогрессия, которая есть, она нам выгодна. Нам останавливаться нет никакого смысла. Вам есть смысл нам кое-что отдать заранее, чтобы мы остановились сейчас. Давайте поговорим. Как я вижу эту позицию? Поэтому хуже, чем сейчас, конечно, может быть, но не сильно. Либо ядерная война, тогда какая разница? Это тогда к Даля Грибаускай-то идите, вот она не боится больше ядерного оружия. Я не знаю, может быть, она так как-то, ну, неудачно для себя, я не знаю, я не могу сказать за нее, но она подумала, что она вот посмотрела в зеркало и сказала, как неудачно я состарилась, больше не боюсь ядерной войны. И, ну, может быть, так. Ну, как бы, я не могу залезть к ней в голову, да и не хотел бы находиться в настолько грязном месте, вот, зачем? Поэтому я бы просто, так сказать, ну, я уже просто был один раз, знаете, в Бельгии и видел, что такое грязные места, вот эти Брюссель, это катастрофа какая-то абсолютная, поэтому я не хочу подать голову Даля Грибаускайт. Ну, зачем? Ну, вот она не боится ядерной войны, нормальные люди боятся, вот все вменяемые, вот почему она не находится вместе со своими, так скажем, соратниками, там, Наполеон и так далее, ну, современные, я имею в виду, те, которые утверждают, что они Наполеоны, почему она не рядом с ними в специальных комнатах с мягкими стенами. Я не понимаю, но это не важно. Важно другое. Важно то, что мы сейчас идем от той точки, от которой мы для себя можем сделать только лучше. Как я понимаю. Я так это вижу. Мы можем сделать только лучше для себя. Мы можем прийти и сказать, смотрите, мы двигаемся вот так. В принципе, мы можем продолжать вот так двигаться. Как бы гипотетически вы могли бы перестать выпендриваться там вместе, Макрон, там вот это вот все, вот эти вот все европейские прихвостни могли бы закрыть свои рты, и мы о них забудем. А с вами, с американцами, мы можем договориться конкретно, вот, что наше, что конкретно вы признаете и заставляете признать всех остальных. Вот, начинаем мы вот от этой границы. Вот от этой границы, вот так мы начинаем. И мы начинаем там, денацификатор. В принципе, отталкиваемся мы от стамбульских договоренностей 22-го года. Помните те, которые выбросили в корзину там украинцы? Помните, да? Вот от них. Значит, смотрите, вот по этим договоренностям стамбульским, вот это уже было нашим. И вот такие условия были у Украины. Условия для Украины сейчас на поле боя существенно изменились с 22-го года. Соответственно, стамбульские договоренности – это то, от чего мы отталкиваемся. Отталкиваемся. Ну, естественно, наши требования будут уже выше. В принципе, если сейчас не сработает то, что сработает, тогда в следующем году там, или еще через 2 года мы с вами встретимся, и наши требования будут еще выше. Это, как я понимаю, будут вести переговоры с нашей стороны люди, разговаривая с людьми с той стороны. Как я понимаю. И разговаривать они будут, конечно, не с Украиной, ни с какой. Украина в этом смысле просто должна будет сказать «так». Так, почему? Потому что они не хотят говорить слово «да», они хотят изобразить, что у них есть отдельный язык, он называется украинский, а в украинском якобы слово «да» — это слово «так». Ну, то они должны сказать «так», и все, и подписать. Ну, как по редкоземельным металлам. Подписали же они документ, который выше их конституции. И ничего, и все прекрасно. Продали Украину Америке, то есть официально, знаете, вот так молоточком стукнули, и все. Нет никаких проблем. Не боятся ядерной войны тех, кто там у них с ложечкой, пишет 101 километр. А, ну я слышал, да, что есть определенные препараты, которыми, например, кстати, накачивали ВСУшников в определенный момент. Он притупляет страх или вообще просто убирает страх в человеке. И он как зомби идет просто вперед. Может быть, Даля Грибаускайте под этими препаратами, кто знает, да. Не будем ее беспокоить лишний раз. Человек не боится ядерной войны. Вы онлайн-камеру поменяли, картинка гораздо лучше стала, пишет Новиков Максим. Не, я просто умылся, постригся. Зеленского перед встречей с нашим президентом надо хорошенько обыскать, дабы не учудил чего лишнего, пишет Смит. Смеетесь, что ли, Смит? Да чего вы все про Украину, да про Украину. У нас воды нет, туалетов нет, на улицах собаки едят детей. Телеканал «Дождь», Козырев и какая-то писательница, пишет Василий. Ничего себе, я не знал, что нам можно писать из прошлого. Телеканал «Дождь». Я не знаю. Василий, это где он такой находится? Я просто даже не знаю. Он есть? Ну, не в России же, правильно? Ну, тогда почему? Василий, где вы живете? Давайте начнем с этого. Во-первых, привет всем, кто сейчас за рубежом. Во-вторых, где вы живете, расскажите, почему у вас там нет туалетов. 8.30 новости. В 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. А вот «Дело техники» написал, что в России разрабатывается проект подводного атомного газовода. Значит, СПГ по Севморпути будут возить подводные ледоколы «Газпром» и «Новатэк». И это все одобрили. Россия работает над созданием подводных атомных газовозов. Об этом сообщил, собственно, Владимир Путин. И уточнил, что российские новые экспортеры считают создание и эксплуатацию таких судов рентабельными и безопасными. И такое в будущем вполне реализуемо, сказал президент. Так что на теневой флот, на запрет теневого флота мы ответим вообще невидимым флотом, которого нет. Он есть и нет одновременно. Просто в какой-то момент подходит европеец какой-то, который, естественно, не любит российский газ и нефть, просто подходит к воде, туда почему-то какую-то подводит, какой-то шланг, трубу, просто в воду кидает, и вдруг в городе появляется газ, нефть, вода, свет и все остальное. Ему говорят, там, наверное, русская подводная лодка какая-то, газохранилище подводное. А он такой, да не знаю, может быть, я просто бросаю этот шланг туда, и не более того, я не знаю, что там в этой воде. До встречи на переговорах мы планируем дойти до Киева, и похоже, что после будет план дойти до Берлина, пишет Виктор. Посмотрим, что нам делать в Берлине, понимаете, нам в Берлине-то, в общем-то, делать нечего. Ведь рассказ о том, как мы будем доходить до Берлина, это больше нравится как раз плодить тем, кто живет в Берлине. Ну, я имею в виду те, кто управляет этой всей историей. Они все время рассказывают, как мы пойдем в Берлин, будем его брать, или какой-нибудь там Париж мы будем в очередной раз брать. Нет, не отрицаю, есть люди в России, которые хотят опять брать Париж и все такое. Слушайте, зачем брать Париж, если его потом отдавать все равно? Ну, то есть мы же уже брали Париж и уже же его отдавали зачем-то. Это как-то странно все выглядит. И Берлин мы брали и зачем-то отдавали. Нам ни в коем случае не надо брать то, что мы будем потом отдавать. Не надо никогда этого делать. Нам нужно брать только то, что мы никогда не будем отдавать. Ну вот. Другое дело, что мы в определенный момент отдали то, что не надо было отдавать никогда. А то, что мы отдали Берлин и Париж, ну, отдали и отдали. Нам-то какая разница? Мы вообще русские, нам что этот Берлин, этот Париж? Зачем они нам нужны, правда? Ну, что это такое? А вот как-то русские города зачем мы отдали? Вот это загадка. Вот это загадка. Вот это непонятно. Соответственно, если куда-то и идти, что-то брать и так далее, то это, конечно же, должно быть только свое. А свое оно вот. Мы о нем и говорим. Вот. Ну да, Варшава, шучу, даже Варшава, ладно, ладно, все. Ну, решили вы там быть приспешниками западного мира, а? Польские славяне, решили вы быть приспешниками западного мира? Хотите быть у них на посылках? Так, пожалуйста, будьте, какие проблемы-то? Калининград мы не отдали каким-то чудом, пишет Александр. Правильно сделали, кстати, да. Древний русский город Сан-Тропе, пишет Александр. А вы были в Сан-Тропе, Александр? Я вам так вот вас спрошу. Потому что у меня есть... Вот у Трампа есть знакомый, который пытался похудеть при помощи Оземпика, о чем он сообщил в новостях, так скажем. Вы слышали, да? Трамп говорит, у меня есть один толстый знакомый, который купил Оземпик, а он ему не помог. Типа, не буду называть его имени. Да-да, один такой толстый, рыжий знакомый. Вот, амбициозный. Говорят, он тоже управляет там кое-каким государством. Так вот и у меня есть один знакомый, он был в Сан-Тропе. Он был в Сан-Тропе, честно говоря. И не то, чтобы впечатлился этим Сан-Тропе. Ну, так себе непонятное что-то. Сами природные богатства, да, это интересно. То есть хорошее сочетание, тут тебе и, в общем-то, горы, и, в общем-то, горы. Тут тебе и, в общем-то, какие-то воды. И это приятно. Да я не помню конкретно в Сан-Тропе какая-то. Ну да, там какое-то побережье довольно такое. Я помню, когда едешь вниз, чувствуешь склон. Так Берлин и Варшава могут повторить судьбу Кёнигсберга и стать древним русским городом, Калининградом, пишет Денис. Денис, так зачем отдавали тогда? Варшава вообще в составе нашей страны была в какой-то момент. Я имею в виду Российскую империю. Вообще-то. Вообще-то, когда-то это вообще был кусок нашей страны. Ну, на всякий случай. Мы настолько помогли в определенный момент полякам, которые хотели, чтобы мы были частью их государства, мы настолько им ответили, что сделали их частью нашего государства. Ну, спор славян между собой, у Пушкина есть это все. Да, клеветникам России, рекомендую посмотреть. Да. Отдайте нам ваши унитазы и разойдемся с миром, пишет Максим. Ну да, да, смешно. Прибалтийские государства должны быть наши, пишет рука-нога. Ну, давайте так. С точки зрения выхода к Балтике, прибалтийские государства, конечно, интересны. Да, ну, контроль прибрежной полосы. Согласен с вами, тут да. А с точки зрения того, чтобы доля Грибаускайта это была частью нашей страны, или какой-нибудь там Ринкевичус, там, как он там, я уж не помню его, тоже там. Вот это все, ну, как бы не очень, согласитесь. Ну, зачем нам такое? То есть тут такая вот, знаете, специфика, что, может быть, вы не учитываете взгляды местного населения. А местное население не всегда, так скажем, позитивно настроено по отношению к России. Некоторые из этого местного населения почему-то предпочитают маршировать под какие-то немецкие песни. И говорят, что это песни середины 20-го столетия. Они там дают возможность попраздновать ветеранам, так называемым, СС свои праздники. Да, и вот эта специфика их как бы говорит о том, что в одной стране с ними нам ужиться не получится, наверное, да? Я так понимаю. Плюс отношение к русским людям, которые они демонстрируют, вполне себе в стилистике тех, на кого они ориентируются в своей, в кавычках, исторической памяти, а вообще-то без памяти. Поэтому как мы с ними будем в одной стране-то жить, скажите, пожалуйста. Да? Когда-то давно были наши, пишет Алина. Ох. Алина. Наверное. Но так вот послушать какую-нибудь Лайму Вайкули, которая кормила весь Советский Союз по ее же рассказам, так и выходит, что никогда они нашими и не были. Да, были люди, которые были с нами. Да, были люди, в том числе из Прибалтики, которые вообще поверили, например, в советскую идею в определенный момент. И всякие там стрелки, которые Ленина охраняли, и все в таком духе. Все это понятно. Ну, ведь сейчас мы имеем то, что мы имеем сейчас, а не что-то, что мы имели когда-то. Так-то я понимаю, есть такой справочник, да, Большой Октябрьской социалистической революции. Смотришь фамилии. В основном ты видишь еврейские фамилии, прибалтийские разнообразные фамилии. Серьезно, прям без шуток. Вот. Русские, естественно, это даже можете не сомневаться. Ну вот много, знаете как, в процентном соотношении очень много прибалтов. Поляков полно, прям полно. Я даже могу вам назвать пару фамилий, и вы сразу же поймете, что поляки играли. Дзержинский, Меньжинский. Все такие: а, подожди, а какие они поляки? Я такой: ну посмотрите там, немножко разберитесь в этом вопросе. А что это они вообще в нашей стране делали? Так я же вам говорю, Польша нашей частью была, когда она была Российской империей еще. Да ладно, да я вам говорю. Вы уточните границы Российской империи, там страшное дело. Ну, в смысле, в хорошем смысле. Извините, вы не подскажете, зачем у шведов Финляндию мы выкупили, пишет Владимир. Ну, как выкупили, Владимир? Была такая Швеция, и была такая наша Россия. И мы со шведами воевали. Очень много воевали. А, вот, и были финские вот эти племена. Некоторые там еще любят говорят финно-угорские. Вот. И мы так много и так сильно воевали со шведами, что в итоге мы у них финнов отбили. И сказали финнам: слушайте, все классно, вы теперь в нашем составе, и мы вообще вам начнем здесь устраивать государственность. Поэтому, если вы посмотрите, как государственность финская появлялась, шведы им не давали государственность 700 лет. Ну так, просто для понимания. 700 лет шведы вообще никак финнам ничего не давали. Ну, просто они использовали это, ну, как там, площадку некую, все. Значит, 700 лет никакой государственности. Наши говорят: смотрите, мы вам сейчас тут придумываем административный аппарат туда-сюда, а вы нас не забудьте, мы как бы вот, что мы такие есть. Они такие: да, точно, мы будем благодарить в нашей конституции, которая у нас наконец-то появилась, говорят финны, мы будем благодарить русского царя. И так оно и было. Сейчас не знаю, есть или нет, можно посмотреть их текст. Смысл в том, что была Швеция и была Россия. И мы рубились между собой. И были вот финские племена. Вот. Как бы независимость Швеции появилась, по сути, в результате распада Российской империи уже. Ну, как бы независимость, как отдельное государство оформилась Швеция, да? Ой, Швеция, Финляндия. Простите, я сказал Швеция, Финляндия. Конечно, Финляндия. Вот. Но надо сказать, что если бы не мы, то, скорее всего, Финляндия бы вообще никогда не оформилась как независимое государство, просто потому что финны 700 лет не давали им никакой, не то что там независимости, просто даже административных каких-то вещей им не давали. Вот. И не дали бы и 1000 лет. Если ты 700 лет не даешь, то ты и 1000 лет ничего не дашь. Это очевидно абсолютно. Поэтому финны, конечно, нам должны быть бесконечно благодарны, что мы им вообще подарили, по сути, государство. Вот. Ну, а они вот предпочитают быть не очень благодарными. Плюс еще была, как вы помните, советско-финская война и все в таком духе. Вот. Но она была уже последствием. Потому что финское государство, вот это вот новообразованное, сказало: а мы всегда жили на этих территориях, наши племена жили на этих территориях, давайте повоюем за них. А мы такие: ребятки, ну, как бы это все понятно. Но нет. Вильна тоже русский город, и пол Нарвы ходит на берег реки посмотреть на наши праздники, пишет Стас Локо. Сегодня ходят, а завтра не ходят. Вы видите же, выживают наших людей. Вы видите же, что произошло. Вопрос Прибалтики решается за секунду. Русские люди в Прибалтике должны рожать по 3 ребенка. И все. И все. Через 20 лет Прибалтика будет русской. И никаких проблем. Вы же видите, что вырождается. Эти государства, там нет людей. Уже давно придумано, как с Прибалтикой решить вопрос. Просто русские люди, идите и рожайте. И все. И все. 20 лет другая Прибалтика будет. Напрочь вся. Не понимаете этого? Ну и ладно. Ну и как хотите, ну и не понимаете. Но так у викингов издревле было развлечение кошмарить диких финнов по лесам. На сафари они туда ходили, а мы сжалились, пишет Александр. Ну да, мы, понимаете, да, конкурирующие были фирмы. Швеция и Россия. И мы предложили интересное финнам, на самом деле. Мы сказали, слушайте, мы интереснее, мы лучше, мы вот вам дадим возможность самоуправления. Да, в рамках как бы нашего государства, но самоуправление, то есть у вас будет очень много всяких разных классных вещей, которых у вас вообще не было. И никогда бы не появилось, вас бы финны просто, точнее шведы вас бы просто убивали так же и все, и правили бы вами. Вы были бы племенами без государства. Серьезно, финская государственность — это заслуга России, это известный факт абсолютно. Что бы там кто ни говорил сейчас, не пытался как это выдать за что-либо. Более того, нынешняя греческая государственность — это заслуга России. Мало кто об этом говорит, потому что начинают вспоминать Древнюю Грецию, когда России не было, и очень сильно смеяться по этому поводу. А где была Греция, когда их турки поглотили? И кто с турками воевал? Кто-то скажет когда-нибудь? Никогда никто не скажет, я вам скажу. Российская империя дала возможность Греции победить в народно-освободительной войне, когда они освобождались от турецкой зависимости. Греция, как современное государство, в тех рамках, которые есть, а не Древняя Греция, где там кто-то ходил в какие-то термы там, или куда они там ходили. А Греция современная, в ее границах, она существует благодаря русскому воинству. Не было бы нашей армии, не было бы Российской империи, не били бы мы османов, ничего бы не было, не было никакой Греции. Ку-ку. И это касается не только Греции, это еще касается всяких Болгарии, Румынии и так далее. Вообще-то, мало кто почему-то об этом говорит, а зря. Надо иногда смотреть на карту, иногда смотреть, как выглядела, например, та же самая Османская империя, в какие моменты. И почему Россия с ней постоянно воевала. Почему мы с шведами в Полтаве воевали? Полтава — это нынешняя территория так называемой Украины. Полтава. Что там делали шведы? Никто никогда не задавался вопросом. Почему мы с шведами не в Финляндии, Петр, бился, а в Полтаве? Где? Почему шведы в Полтаве? Потому что Швеция была другим совершенно государством, с другими возможностями. Да, это была империя. Это смешно звучит, но это вот так. В Голландию тоже Петр ездил не потому, что они там, у них очень веселые кварталы и так далее. Нет, не поэтому, а потому что у них были совершенно другие возможности, потому что у них был огромный флот, потому что они были, ну, суть империя. И у них можно было этому научиться. Вот в чем прикол. И много таких разных вещей, которые сегодня просто кажутся немножко непонятными, потому что ты смотришь на эти страны сегодня и думаешь, да, что, почему мы вообще говорим про страну, которая делает стулья, то есть нас вообще это как должно волновать? Так и флаг у Украины, как у шведов, пишет Алексей. Алексей, более того, вы же знаете почему. То есть это не то, что совпадение, а это реально. Тот флаг, который они сделали, когда шведы ими правили, фактически, для того, чтобы угодить шведам. Чего непонятного? Это ж флаг под шведов сделанный. Тот флаг Украины, который сейчас существует. Вот такая вот фишечка. Тоже мало кто об этом говорит, почему-то, не знаю почему. А может, много кто говорит, может, я об этом просто не говорю. Получается, в свое время мы неплохо покуролесили. Некоторые государства мы просто изничтожили. Наверное, теперь они хотят отомстить и расколоть уже нас, пишет Алекс Поляков. Алекс Поляков, а вы назовите нам государство, которое мы изничтожили. И мы сразу с вами продолжим этот разговор. Потому что на самом деле политика конкретно Российской империи, это может быть очень странно, но это так. Она в основном способствовала восстановлению или появлению государственности тех или иных стран. А уж что Советский Союз сделал сам с собой и со всеми окружающими, это вообще не поддается никакой критике, так скажем, даже дополнительной, с точки зрения того, сколько земель отдали. Просто подарили. Подарили. И сказали, вы самостоятельное государство, вы самостоятельное государство, у вас теперь государственность. Вот прям сели и расчертили границы новых государств. Республиками их назвали, коренизацию провели. Сказали, что украинцы — это отдельный народ. Вы что, вы не знаете этого всего? Вы что, не знаете, что Украина — это, по сути, ну, в широком смысле, как государство, как государственное образование. Это изобретение уже большевиков, ну, фактически. Это так и есть. Вы, ну, как бы, неужели вы этого не знаете? Неужели вы не знаете, что как государство никакой Украины как государство, я подчеркиваю, не то, что как территорию, которую называли окраина, да, территорию, которую называли окраина, конечно, существовала. Можно было назвать Украина, можно как угодно было назвать. Ну, окраина, а и окраина. В чем проблема? Я говорю, как государство, да, не как гуляй-поле, не как там какая-то казачья вольница, какая-то сечь там или что-что, а государство оформилось в рамках Советского Союза. Неужели этого никто не знает? Ничего себе. Вот это интересная какая информация будет для людей. Вот. Это они говорят, что там, вот, Украина старше России, потому что, смотрите, была вот, был же Киев. Так Киев был русским городом. Русь, потому что. Мать городов русских. Киев, русский город. Была Русь, русские были. Какая Украина? Киев не был окраиной, потому что он был центром. Его нельзя было назвать Украиной, хотя бы потому, что он был центром. Его невозможно было назвать окраиной. Это был бы бред просто откровенный. Почему? Ну, потому что по Ладоге, да, вот Ладога, и вниз мы по Днепру спускаемся, из Варяг в Греки, путь, по нему строились города, наши русские города, нашими князьями русскими. Ку-ку, какая Украина! А Украина это стала ровно в тот момент, когда административное управление было перенесено в другую... в другое место. И то, что было центром, стало окраиной нашей огромной родины. И поэтому оно и Украина стало. Чего непонятно? Все понятно. По-моему, все понятно. Предельно ясно, нет? В смысле рожать там, в Прибалтике? Мы будем рожать тут, а там вымрут. И так, потом забирай, не хочу, пишет Андрей. Первый начальник ГУЛАГа Эйхманс, латыш, пишет Валерий. Это первое. Второе. Да, и потом латыши будут нам рассказывать про то, что мы, значит, ГУЛАГ, Россия, русские, кровожадные. Была такая поговорка: нужен палач, ищи латыша. Потом латышские стрелки, да и вообще все латышские фамилии и так далее, которые довольно часто звучат. Я еще раз всем рекомендую найти справочник Великой Октябрьской социалистической революции. Для того, чтобы понять, когда нас вдруг из Латвии начинают обвинять в том, что мы создали Советский Союз, вот... Мне кажется, если посчитать в процентном соотношении, латыши больше старались создать Советский Союз, чем русские. Вот если, вот серьезно говорю, просто в процентном соотношении посчитать, сколько всего было латышей и сколько их было среди революционеров, потом посмотреть, сколько всего было русских и сколько среди революционеров, окажется, что латыши — это и есть создатели Великой Октябрьской социалистической революции. Ну, не только латыши, так скажем, но еще и латыши. Ну вот, ну серьезно, в процентах надо посмотреть. И будет очень интересно тогда. Но они нам рассказывают, что это придумка русских, Советский Союз и так далее. Ага, конечно. Вам нравился Советский Союз, латыши и все остальные? Вам нравился? Почему? Потому что вы хотели разрушить русское государство, которое называлось Российская империя. Естественно. Вам нужно было государство куда более, как вы считали, интернациональное. Потому что это дало бы вам возможности роста. Оно и дало возможности роста, что самое интересное и смешное. Ну, вы потом сказали, что это была тюрьма народов. Так вы ее создали, эту тюрьму народов. У вас была классная Российская империя. Вы, латыши и все остальные, пришли. Навязали нам какой-то непонятный Советский Союз зачем-то. Вот. Потом вы в нем вдруг неистово разочаровались, решили его критиковать и назвали тюрьмой народов, и все в таком духе. А мы такие: подождите, а мы только поверили, что мы все вместе советский народ. А вы сказали: нет, какой советский народ? Мы вообще никогда не были каким советским народом. Мы были витрин, мы вас вообще кормили. Да, серьезно, вы нас кормили, спасибо большое, вот. А то мы думаем, что мы с голоду не умерли, оказывается, нас латыши кормили. А что сейчас? Кто нас сейчас кормит? Кстати, тоже интересный вопрос. Латыши нас кормили, потом перестали кормить. А сейчас нас кто кормит? Не знаю. Мне латышины в кино нравились. Нравились, пишет Смит. Да, все понятно, потому что, смотрите, это же не вопрос к латышам, ко всем латышам. Это имеется в виду вот такие перипетии судьбы странные. Да? То есть были латыши-интернационалисты, коммунисты, которые понимали, что интернационал, он как бы побеждает. И надо создавать некое интернациональное государство, где все себя будут чувствовать на равных. И латыши, и русские, и евреи, и казах, и кто хочешь вообще. Да? И они, собственно говоря, в этом направлении и работали. Они вообще хотели сделать что-то подобное во всем мире. Да? Коммунистический интернационал они хотели сделать во всем мире. Вот сейчас мы вообще эти границы все национальные, фактически, слушайте внимательно, национальные сотрем. Не будет просто, зачем они? И все, у нас супер интернациональный, глобалистский на самом деле проект. тоже об этом нужно помнить. Да? То есть советский проект, он глобалистский, конечно. Вот. В едином чем-то это все потом... Ну, единая масса людей должна была быть в идеологическом смысле. Не получилось, как вы заметили. Но ничего страшного, у капиталистов тоже не получилось, вы видите. Все нормально. Так вот. Нужно было это сделать. И хотели это сделать. И делали. Ну, а были, конечно же, те латыши, которые националисты, и говорили, вот нам бы нашу вот эту вот Латвию, такую маленькую, вот такую вот, в ней бы замкнуться, и у нас бы было тут замечательно, маленькая Швейцария. С Украиной то же самое. Были украинцы, которые интернационалисты, и все в таком духе, и вы можете посмотреть там и фамилии, и людей, которые с так называемой Украины, что они делали в России. Они сейчас, вот посмотрите, у нас вот так вот некоторые делят, да, русские и украинцы говорят один народ, точнее, братские народы. Это уже неправильно, на самом деле. Но тем не менее, вот сейчас это такое разделение есть. Это не братские народы, это вообще один народ, это русский народ. Один. Чтобы просто прям совсем предельно понятно было. Да? И те поляки, которые изображают, что они украинцы, пусть не изображают, они поляки. Вот. Так вот, эти люди, которые были за интернационал и за то, чтобы каждый чувствовал себя нормально, вот, они и создавали Советский Союз. Но потом почему-то, а я так понимаю, это был всплеск как раз национализма, стали брать верх те люди, которые сказали, да нет, не надо было нам создавать Советский Союз, и не надо было нам слушать наших Дзержинского, Меньшинского, не надо было Эйхманса слушать, не надо было всех вообще слушать, не надо было. Вот, надо было жить вот в каких-то своих маленьких там непонятных странах, и вот у нас были бы тут небывалые Швейцарии в таком случае. Что, конечно, не соответствует действительности, невыгодно только тому, кто идет от политики «разделяй и властвуй». От политики «разделяй и властвуй» всегда в большой игре шли наши противники, ну, естественно, им хотелось разделить нас и властвовать над нами. Чем они, собственно говоря, и занимаются в данный момент. Вот, и в Прибалтике, и на Украине, и на Кавказе, и везде-везде. Обратите внимание, точки столкновения всегда одни и те же. Вот я их сейчас назвал уже. Это все одно и то же. Ничего не меняется. С историей вообще какая-то беда в большинстве стран, пишет Мельникова Елизавета. Ну да. Это проект Троцкого и Бухарина, пишет Зурита. Вспомнил Крыжановского, пишет Трасдерт. Получается, сейчас Москва окраина, а Новосибирск центр, пишет Стас Лока. Стас Лока, административный центр, столица, мать городов, метрополия, ясно? Вот и все. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9:05, среда, май, день 14-й. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Пять баллов пробки в Москве, 8 градусов, ощущается как 5. Вот так не следишь за курсом, а доллар уже по 80, но что-то цены на 20% не снизились, пишет Александр. Ну так и покупали-то не по 80. Это такой традиционный ответ. Всегда задавался вопросом, а вот ДНК вчера изобрели, чего его там люди по 40 лет сидят за чужое преступление, пишет Федоров. Да, наверное, так ты и не ответишь на этот вопрос, Федоров, сразу. Может быть, проблема в том, что достаточно сложно найти ДНК, если речь идет о преступлении там 40-летней давности. Я имею в виду следы, это проверить. Там же, наверное, речь об эксгумации должна идти или что-то в таком духе. Ну, то есть, это вся сложная, видимо, процедура в этом смысле. Вот. Возобновить дело долго, пишет Владимир. Ну да, наверное. Вроде как с 86-го года ДНК используется, пишет Александр. Сам Лавров будет в Стамбуле, держитесь, наркоманы и дебилы, пишет Стас Лока. Значит, подождите, а информация по тому, что Сергей Викторович будет в Стамбуле, она уже подтверждена или она прошла, как все-таки источник сказал, Стас? Я мог пропустить этот момент, потому что я сейчас вот сидел, выяснял там процентное соотношение, этнический состав, революция и так далее. В общем, так и получилось, что если в общем, конечно, русских больше всего было в Октябрьской социалистической революции. Ну, это ясно, почему? Потому что основная часть населения русские. Вот. А если посмотреть в процентном соотношении относительно того, сколько было представлено тех или иных народов, какое количество их было? Ну, то есть, например, какой процент от тех, от того количества народа, который был, то на первом месте у нас будут евреи, на втором месте у нас будут латыши. Вот так якобы интернет излагает. То есть очень активны были латыши и евреи. Почему? Потому что, говорят, были урбанизированы и дискриминированы. То есть это было образованное население и с серьезными претензиями к государству в виде дискриминации, которая там совершалась в адрес этих людей. Вот так. Поэтому, собственно говоря, я не совсем понимаю, а что латыши так это не взлюбили потом Советский Союз? Это очень странно. Почему они его не взлюбили? Ладно. Это, наверное, постоянная борьба между интернационалом и национализмом. Скорее всего, так. И каждый народ так или иначе, видимо, мечется из одной стороны в другую. В какой-то промежуток времени он готов к интернационалу, а в какой-то промежуток времени он говорит, а нет, все, интернационал нам не интересен. Борьба. Сталин боролся с национальными кланами, пишет Зурита. Сталин боролся с национальными кланами. Не знаю, надо отдельно как-то, наверное, это рассматривать, уже с историками этот вопрос обсуждать. Но по логике Советский Союз, конечно, должен был с национальным всем так или иначе бороться. Ну, то есть, но при этом, вот смотрите, была же коренизация, да? Зачем-то сделано. Зачем-то надо было изобразить, что есть какой-то отдельный украинский народ. Вот зачем-то. Украинизация зачем проводилась? Но она проводилась раньше. То есть это 20-е, по-моему, да? Западная пропаганда. Все просто, пишет Михаил. Как только мне говорят, что все просто, вот, мне сразу кажется, что все на самом деле очень сложно. Почему? Потому что если все так просто, то давайте тогда просто это решим раз и навсегда. Быстро и просто. Дайте номер звукорежиссера, пишет Новиков. Ну, жених нашелся. Слышите? С сентября запрещают использовать иномарки в такси, пишет Езек. Да, есть такая тема. Хотите обсудить? Давайте. Итак, дорогие друзья, да, новость вчера появилась о том, что будут брать только локализованные машины. Очень много по этому поводу шуток, там, телега, конь, повозка, это сразу, если автомобили будут сделаны в России, комфорт минус или тариф дискомфорт, и все в таком духе. В основном, вижу, шутят сильно, шутят сильно из-за рубежа по этому поводу. Что, буду спасать как-то сейчас положение, потому что не умеют у нас те люди, которые занимаются такими вещами, объяснять, что они собираются сделать. Насколько я понимаю, исходя из тех вещей, которые я услышал, можно, конечно, поржать, а можно разобраться, о чем идет речь. Речь идет о локализации автомобиля, то есть у него должен быть определенный уровень локализации для того, чтобы он назывался автомобилем, который производится в России. И эти автомобили, они будут в такси. Ну так и давайте пройдемся и разберемся, какие автомобили в такси будут. Есть такая машина, называется Solaris, какая-то там KH что-то там. Это бывшая Hyundai Solaris. Она типа локализована и производится у нас. Так? Так. У вас такси самое дешевое. Какие автомобили? Kia Rio и Hyundai Solaris. Так? Так. Вот они и будут поставляться только под маркой Solaris. Скорее всего. Не так ли, друзья? Вот мы уже и разобрались с самым дешевым сегментом. Дальше пойдем? Так они и были, пишет Светлана. Так они и будут, Светлана. Дальше. У нас есть такой автомобиль. Жак 3, или как он там называется, я уж не помню. Короче, Москвич 3. Это Жак китайский, но он локализован у нас под названием «Москвич». Он будет в такси. Так он уже есть. Не так ли, дорогие друзья? И вы уже на нем ездите? Да? Да. Каких машин не будет в такси? В таком случае я хотел бы вас спросить. Будут только на тульских «Хавалах» и «Москвичах» ездить. О, спасибо, напомнили. Есть еще «Хавал», который собирается в Туле. Есть еще сборка в Липецке у нас автомобилей. Автомобили «Воя» локализованы в Липецке на всякий случай. Это, видимо, в премиум идет, вот эти вот автомобили... кроссоверы, вы знаете их. И не только там кроссоверы есть, там еще есть и такие автобусы, микроавтобусы и так далее. Да? То есть не Зикар будет в премиуме, а Воя будет микроавтобус ездить, и все. Потому что Зикар не локализован, а Воя локализована. Нормально? Устроит Воя? На бизнес плюс там, устроит? Нормально же, ну правда, сидишь сзади. Я и в той машине ездил, и в этой, классно, все классно. Все нормально вообще, и там себя хорошо чувствовал, и сам. Кресло раскладывается, массаж есть, все здорово. Так что, я вас успокоил? Или еще дальше продолжить? Просто потому что я вот эту истерику всю увидел. Думаю, а что все истерят? Все-таки, подождите, а вот Комфорт Плюс. Ну, там вот есть, там, например, какие-то машины Hyundai. Так есть Москвич-6. Видели Москвич-6? Это тоже там китаец перелицованный. Тоже из Жаков. Москвич-6. Классный. Все. Вот вам что-то наподобие Комфорт Плюс. Садитесь сзади, можете ездить. Я видел, депутатам уже таким раздают. Вот у меня есть знакомые депутаты из Мосгордумы, во всяком случае. И я вижу, что их возят с водителем на «Москвич-6». «Москвич-6» такая машина размером где-то, ну, вот как мне показалось, она похожа на «Оптиму» какую-то. Такие «Оптиму» туда-сюда. Все. Так что разнылись-то все, я не понимаю. Какая проблема, если мы уже ездим на китайских машинах, а теперь просто их локализация будет повышаться, и все. Там вопрос стоимости содержания этих автомобилей. Или вы хотите сказать, что АвтоВАЗа не будет? Таксопарку не очень выгодно брать «Москвичи», пишет Андрей. Подождите, то есть выгодно было брать «Солярисы», а когда «Солярисы» переименовали в «Соларис», их сразу стало невыгодно брать? А что с ними? А что с ними случилось? Ну, то есть на них поменяли просто шильдик и стало невыгодно брать? В чем прикол? Объясните. Или вы думаете, все сейчас сядут на «Гранту»? Не сядут на «Гранту», нет. Ну, это нелогично. Во всяком случае, в Москве вряд ли это возможно вообще. Проблема в том, что все детали на новый бренд Solaris поставляют из Китая. То есть локализация — это сборка корейских авто из деталей, сделанных в Китае, пишет Давид. Давид, но это ведь лучше, чем ничего. И вам как раз и говорят, будет определяться уровень локализации. Что локализовано, что не локализовано, в каких объемах. И постепенно, я так понимаю, локализацию, ну, то есть вот этот процент локализации, будут повышать. Он не смог повысить, пошел вон из такси. Вот и все. Такая вот простая штука. То есть наше государство в этом смысле заставляет производителей локализовать производство в России. Потому что все прекрасно понимают, что вот эти вот простые машины, которые продаются, они в основном продаются в каршеринге, таксопарке и так далее, да? Ну, они так вот продаются. Хороший у них бизнес. Поэтому будьте добры, локализуйте свое производство и, пожалуйста, шарашьте. Разве нет? Дадут «Москвич-6», пересяду с «Сонатой», а дадут 100 тысяч зарплату на заводе. Вспомню, что инженер, пишет Диванадав. Я и говорю. Какие проблемы? Кто работал на своих авто, частично занят был, не сможет работать, потому что надо менять свою машину, пишет Език. Вот этого я вам не скажу. Ну, это разумно, пишет Алина. Вы имеете в виду, что локализацию увеличить? Ну, конечно, это разумно. Иначе мы так и будем покупать китайские машины, а как бы нам это толк какой? Ну, вот мы покупали немецкие машины, вот мы будем покупать китайские. Надо стараться, конечно, локализовать производство у нас. Вот. В автосалонах Москвы творится беспредел. Салоны, страховщики и банки действуют сообща. Невозможно купить машину за цену прайса. Производители навязывают кучу выдуманных безотзывных услуг под видом скидки, включая в доп. Соглашение о скидке. При возврате услуг по нему стоимость увеличивается. Государство бездействует, пишет НН. Может быть. Не знаю, не сталкивался, просто не знаю этого. Катался на Сиоми. Бомба просто, пишет Новиков. Эта машина не локализована у нас, не имеет отношения к теме. А так, наверное, бомба, да. Свое надо делать, пишет Михаил. Конечно, как когда-то из Opel сделали Москвич, как когда-то из Fiat сделали Жигули. Конечно, надо делать свое. Так вот и делаем, и говорим, все, теперь такси будет наше. Мы все такие, да какое это наше, это перелицованное корейское. Ну ничего, на перелицованном итальянском ездили, на перелицованном немецком ездили, рассказывали, что это наша классика. Жига, наша русская классика. Какая она русская, какая она классика вообще? Чего она классика? Это Fiat. Вы что рассказываете-то, сказки-то? Ну, или, может быть, напомните о том, что ГАЗ — это Форд. Ну, газ. Как вообще, как автомобиль появился в России, потому что у нас взяли, ну, производственные линии Форда выкупили. Сталин еще это делал. ГАЗ — это Форд. Москвич тот, который, вы говорите, вот, был когда-то настоящий москвич. Это Опель. Это Опель. Немецкий. Поствоенный. Логично, да? Логично. Мотоцикл «Урал» и мотоцикл «Днепр», а читай, один и тот же мотоцикл, это BMW мотоцикл. Ну что, давайте не будем, пожалуйста, вот сейчас вот делать вид, что мы этого всего не знаем, и мы только сейчас обнаружили для себя такую вот форму локализации производства. Для нас это загадка. Ой, неужели не можем... Что вы говорите? Правда, что ли, мотоцикл «Урал» — это не «Урал» вовсе никакой? Ой! Мне так нравится, когда наши говорят, ой, китайцы скопировали Урал просто. А вы Урал ни от чего не скопировали на всякий случай? Так, ну просто хотел спросить. Ну, я это делаю не к тому, чтобы кого-то уязвить. Я делаю это к тому, чтобы наконец-то понять, а вот эти вот люди, которые сейчас возмущаются, вы вообще чему возмущаетесь? Что вас не устраивает? Да, я понимаю, что в плане юмора, пожалуйста, мы все пошутили и разошлись. Ну вот что вас конкретно не устраивает? «Москвич» изначально тоже BMW, пишет Сергей. Да «Опель», не преувеличивайте. Имеется в виду, что после введения закона нельзя будет в такси оформлять иностранное авто, про уже действующий автопарк ничего не говорится, пишет Вадим. Ну так локализованные можно будет оформлять, я вам говорю еще раз. Леш, так вопрос в другом. Вот сейчас водители и парки владеют определенным авто, а истерика в том, что их менять придется, таксиста менять, а истерика клиентов в том, что тариф плюс 100% будет, как следствие новых издержек таксистов, пишет АК. Да как тариф будет плюс 100% вследствие издержек таксистов? У нас таксисты работают через агрегаторы, а цену определяет агрегатор, а не таксист. Даже если у таксиста будут невероятные издержки, как таксист может повысить цену? Никак. И таксисты на это все время жаловались и говорили, чуваки, а что за цены такие бредовые? Единственное, что они могут отказаться ехать. Все, они говорят, я не поеду, за эти деньги не поеду. Сидят, отказываются весь день. А есть те, которые, а я поеду за любые деньги, и умирают прямо там за рулем. Ну, есть такое. Конкуренция это называется. Мототакси, вот эта тема, пишет Новиков. Ну да, так, в один конец, так скажем, билет. Спасибо, что придали огласки. В итоге к цене прайса, если у вас деньги, прибавляйте смело 250-300 тысяч рублей, пишет НН. Почему? На Москве 412 двигатель стоял под наклоном, так это урезанная пополам V-образный мотор BMW 8 цилиндров, пишет Игорь. Ладно, Игорь, я не буду сильно углубляться в эту тему, потому что она, опять же, все-таки отводит нас от самой главной темы, которую мы сейчас обсуждаем. Но я просто хотел бы, чтобы мы в этой теме ушли дальше шуток. И мы это уже сделали, и слава богу, да? Мы это уже сделали. Так только что написали, что не надо менять ничего, новые авто иностранные не будут принимать, пишет Илья. Ну, то есть новые не будут, а старые просто докатают свой срок. Ну и вообще отлично тогда. Те, у кого такие машины сейчас есть, иностранные, нелокализованные, они просто докатывают свой срок в такси. Там есть определенные ограничения. После этого они просто выводятся из таксопарка, продаются на вторичном рынке, мы о них забыли. Все, кто придет с новыми машинами, им говорят, нужна машина, чтобы была локализованная. Смотри, какие это автомобили. Дальше выкатывается список автомобилей. Показать вам список локализованных автомобилей в России? Автомобили локализованные... В России. Вот, ну, естественно, все таксистов пересадят на москвичи. Лады, Госдума приняла. Все понятно, все понятно. Я хочу реально найти список локализованных автомобилей в России. И я вам его покажу. Понятно, москвич. Кстати, неплохая так машина с точки зрения из точки А в точку Б по городу. Вполне. И на такси я ездил, и на каршеринге ездил. Нормально. Так, «Москвич-3», «Москвич-6» есть. «Москвич-6» дороже, чем «Москвич-3». «Москвич-6» — это вот что-то размером с «Оптимум», ну, может быть, с «Камри» или «Камри» побольше, ну, я не знаю, примерно. Ну, то есть такая машина, которую можно ставить в «Комфорт-плюс» и ездить. Дальше, «Байк» есть такой. Байк, кто в каршерингах ездил, знает, что такое. Неплохая машина с точки зрения управления. Кстати, они работали над управлением в автомобиле Xiaomi. Знаете автомобиль Xiaomi? Вот это сейчас модная такая машина. Вместо Zikra Xiaomi брать. Вот над шасси там работали байк. То есть у них такие интересные машины с точки зрения управления. Реально приятно ездить на них. Они нормально рулятся. Звукоизоляция в низкой машине плохая. В кроссовере нормально. Видимо, от того, что ты вот подальше от земли. Я просто о своих ощущениях говорю. Я просто езжу на каршеринге, я все эти машины знаю. Ну вот, есть некая X-Side. X-Side — это черри перелицованная, и вместо черри значка у них вот этот X-Side. X такой. Говорили, что это наша машина. Соответственно, вот есть такая X-Side, которая Cherry Tiggo 7 Pro. Cherry Tiggo 7 Pro сейчас одна из основных машин в каршерингах и в такси вообще в принципе. Есть. Есть некий КАИ. Я не знаю, что это такое, никогда не ездил, но знаю, что его продают у нас официально, он локализован, выглядит нормально, как есть, без понятия. Дальше. Всем известный Солярис. Да? Раньше был Hyundai Solaris, теперь это Solaris HS называется. Это Hyundai Solaris. У нас локализован, можно ездить, самый дешевый сегмент такси и каршеринга закрывает чуть более чем полностью. И ездил на этих перелицованных машинах, вся та же самая корейская машина, со всеми ее плюсами и минусами, все классно. Жетур. Это одна из подмарок Cherry китайских, более такая, ну скажем, модная. Вот. Из Жетуров хотелось бы выделить только Т2, все остальные мне не очень нравятся, но дизайн у них интересный. А так Т2. Т2 это такой вот кроссовер по типу Land Rover. Определенный там, Defender. Фортинг какой-то. Вообще ни разу не видел, не знаю. Эволют. Это наши перелицовывают определенные китайские автомобили. Как я понял, это, скорее всего, что-то из, как оно, Серисов. Да, и электрические машины делают. Все. То есть, если кто-то видел Аита М5 или Серис М5, вот есть у нас, например, Эволют какой-то iJet, если я не ошибаюсь. Это та же самая машина. Вот, немножко видоизменили, чуть-чуть там поменяли все, и вот это она и есть. Продается китайская такая машина у нас где-то там 5 миллионов она стоит. Наши локализовали, дают определенные скидки, оно чуть подешевле выходит. Только они продают гибрид, Серис и Аита, а наши вот этот, продают полностью электрическую. Какая-то Amber Auto, не знаю, что такое, правда. Лада, ясное дело, все, идем дальше. Хавал, там огромная линейка всего сейчас продается у Хавала. Плюс к Хавалам есть еще Танк. Танк. Ну, знаете, да, вот модная машина стала у нас вообще прям. В каршеринге тоже используют часто, людям нравится, на охоту ездят. Танк, это такой вот УАЗ, который мы заслужили, на самом деле, в определенный момент. Кстати, сам УАЗ тоже производится в России, на всякий случай говорю. Вот я вам перечислил автомобили, которые локализованы в России. Здесь почему-то не обозначено Voya, они тоже локализованы в Липецке с 2025 года. Я думаю, что, в принципе, этими машинами можно закрыть все сегменты. В такси точно. В каршеринге 100%. В каршеринге это давно уже произошло. В каршеринге, в принципе, найти какой-то автомобиль не китайский можно, но это либо втридорога, либо никому не интересно просто. Это никому не интересно и втридорога. Это просто по приколу прокатиться там, я не знаю, час покататься на какой-то машине, на которой ты хотел покататься. Не более того. Плюс, есть такое еще автомобильная марка, что-то почему-то ее здесь не обозначили, она называется Jetta. Это Volkswagen, перелицованный китайцами, и продающийся у нас. Я не знаю его локализации у нас, но я видел его много в каршеринге. Это реально Volkswagen. Я в него сел и поехал. Я на ВАГ Автогрупп отъездил много. Почему я с ними дружил, когда они у нас здесь были представлены. У меня были хорошие отношения с представительством и так далее. Всем привет, кто остался в России и развивает наш бизнес в других сферах. Передаю. Классные ребята были. Ну и есть, на самом деле. Просто хороший коллектив был. Вот, я ездил на этих автомобилях, я знаю, то есть я их ощущаю, я понимаю, что такое Volkswagen, сразу сел, поехал, все понятно. Это Volkswagen. Это вот и есть Volkswagen, Jetta. По-разному они тоже там их называют. Ну, это Polo, и это, собственно, и это, собственно, Jetta, которая. Вы не в теме, там есть еще система баллов. Наш Hunter не подходит, Нива легенд, если правильно понял. Роман утром объяснял, пишет Вячеслав. Конечно, я не до конца в теме, я не автоэксперт. Конечно, Hunter никуда не подойдет, потому что если за вами приедет на Hunter на такси, вы с ума сойдете, у него даже коробки автомат нет, у него нет кондиционера и много чего. Конечно, система баллов здесь нужна. Конечно, Hunter не будет в такси ездить. Да и вы не будете на каршеринге на УАЗе Hunter ездить. УАЗ Hunter я катал, мне его тоже давали, представительство УАЗ официальное в России. Вот, машина прикольная, но это больше такое, как мне кажется, развлечение, либо выполнение военных задач, вот, назовем это так. Джетта — это гольф-седан, а не поло, пишет Кирилл. Разница небольшая. Маленький Volkswagen, хорошо? Поло, не поло, джетта, гольф, что вам больше нравится? Гольф-седан, вам нравится преувеличивать, как бы, и говорить, что это вот, это больше, чем поло. Я вижу по размерам, что это поло, рапид, джетта, седан. Вот они все одинаковые по размеру. И я понимаю, что это одна машина плюс-минус. И не парюсь по этому поводу. Вам нравится думать, что это гольф? Хорошо, думайте, что это гольф. Вообще, без разницы. Смысл вы поняли. Линейка локализованных автомобилей в России, она огромная. Когда кто-то из журналистов пишет, что «Жигули» и «Москвичи», мы теперь сядем, мы на УАЗиках будем ездить, надо этим журналистам розгами по заднице дать. Прям жестко. Потому что это вообще не журналисты. Это какие-то клоуны непонятные. Придурки. Которым жалко просто провести ту работу, которую мы сейчас с вами провели за 5 секунд в прямом эфире, на всякий случай. Я за этих необразованных и дезактуализированных лохов делаю их работу. Вот здесь и сейчас. Понимаете? Я считаю, что их зарплата должна быть обязательно, обязательно, теперь. У них забрано и отдано мне. Я хочу получить их зарплату, этих придурков. А почему они получают какую-то зарплату, они работать не умеют? К черту их. Да не подходят машины, которые вы перечислили, пишет Вячеслав. А какие подходят, Вячеслав? Какие подходят? Да ладно, ничего, привыкнут, пишет Бодрячком. Я до сих пор не понимаю, почему наши производители стесняются копировать узлы и агрегаты иностранных авто, пишет Вадим. Да почему вы думаете, что кто-то что-то стесняется, я не понимаю. Представители УАЗ в России – это мощно, пишет Михаил. Ну, представительство, есть такое название. Вот для общения с прессой и так далее. Там, представительство такой-то компании. И ты общаешься через это представительство. Ты же не будешь на завод звонить. Алло, это завод! Дайте мне УАЗ покататься! Поэтому у них есть вот это офис, офис. Вот. Большинство марок подходит, пишет Антон. Так я вам и говорю, что большинство подходит. А вы мне говорите, не подходит. Как что-то не подходит, конечно, конечно, по объективным причинам. Все, разобрались, стало нам легче, мы вдохнули полной грудью, да? Все нормально, вызовешь такси, оно приедет, все будет быстро и удобно. Все будет точно так же практически, как сейчас. Я думаю, что самые большие проблемы начнутся у люксового сегмента. Вот это самые большие проблемы. Где вот эти все майбахи, БМВ, вот они сейчас... Что делать? То есть вот это вот все, которое там эконом, комфорт, комфорт плюс, это закрывается легко. А вот те люди, которые ездят действительно вот этот бизнес-такси, они вообще не знают, что делать сейчас. Так я вам и говорю, вот для вас специально Вою локализовали, думайте над ней. Сейчас приедет, и если Зикар встанет в линейку к нам и локализуется в России, то вообще будет хорошо. А если еще потом, говорят, Лисян хочет у нас зайти на российский рынок и официально здесь появиться, если локализуется, ребята, горе не будем знать, забудем про это все вообще. Все будет классно. 9.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва». Мне вообще тут сказали, что все это люксовое такси, это даже и не такси вовсе, поэтому не стоит по этому поводу переживать. Я знать не знал, а мне написали главное, вам ли не знать, пишет Саня. Саня пишет, майбахи, БМВ и Мерседес, они не такси, они не входят в эту все вот, это все в черную, у них нет лицензии, они неофициально, они работают по договору фрахтования. Есть лазейки в каждом законе, вам ли не знать, пишет Саня. Саня, я не знал. И спасибо вам, что рассказали. Я не знал, что получается, что вот это вот весь люксовый сегмент такси, весь этот бизнес такси там, или как он называется, черный сегмент такси, он прямо в черную работает. То есть это не такси. То есть когда ко мне приезжают вот эти все люди на майбахах, они как бы на самом деле просто владельцы майбахов, которые, у которых бизнес, но на самом деле, а это для души. Они не шутят. Все подходит, только надо цвет делать, пишет Антон. Да плевать вообще на такси, пишет Гиви. Так писали же, что на самозанятых таксистов новый закон не распространяется, пишет Павел. Ну тогда вообще не о чем говорить. О половинке мотора BMW в Москвиче он не знает о Москвиче 400. Вот про 408 пишет. BMW шнутый, пишет Валерий. Поэтому не знает человек, что «Москвич» — это «Опель». О 400-м не знаете. А потом, вы мне уже потом про новинки «Москвича», когда они половину мотора BMW ставили, чтобы как-то спасти. Да не в черную, просто вы берете в аренду машину с водителем. Как-то так, пишет Александра. Я беру в аренду автомобиль с водителем, что ли, получается, как-то так? Хорошо, но если это не такси, то это кто получается-то? Ладно. А когда я беру просто такси, я не беру в аренду автомобиль с водителем, я просто не знал. Или как? Автопрокат. А-а-а! Это типа прокат автомобиля с водителем. Вон в чем дело. То есть гипотетически я могу сказать: старик, а можно я порулю и поехать или нет? Ну, серьезно, а можно так или нет? Ну, если у меня так вот документы есть, все. И я такой: старик, давай я поеду. Что ты отдохни, посиди. Дорогую машину бизнес-класса часто оформляют как не услугу, а аренду с водителем, пишет. Я понял, понял, Александр, спасибо. Давай уже про Украину, пишет Игорь. Так было про Украину? Что, опять про Украину? Ладно, поехали дальше. Краем уха, поэтому, может быть, где-то я ошибся, но мне кажется, я услышал в новостях, что какая-то книга выходит, где, о боги, невозможно поверить, расскажут, что Байден, оказывается, старый и не соображал, где он находится. И вот по этому поводу сейчас будет, оказывается, какая-то сенсационная книга, и всем неистово надо о ней говорить. И, наверное, даже можно было бы ее где-то изо всех сил скачивать или, не дай бог, даже покупать. Представляете? Оказывается, вы не поверите в это, оказывается, Байден был не кондиционным, он не был в кондиции. Оказывается, Байден, мы-то думали, что он абсолютно вот 100% здоров и все у него прекрасно, а он, оказывается, был в таком плохом состоянии здоровья, что, оказывается, даже в какой-то момент его помощники задумывались, что когда Байден с этим ужасным состоянием здоровья, я серьезно сейчас говорю, пойдет на второй срок, они ему тогда еще и колясочку предложили. Серьезно, коляску предложили. На коляске бы его возили. Я не шучу. Это вот то, что я слышал по всем этим новостям про Байдена сейчас. То есть настолько он плохой, старый стал совсем наш Байден. Дедушка не слышит, не ориентируется. Но ничего. Надо придумать, как когда он на второй срок, значит, пойдет, как мы его будем возить. А как Картера возили, когда он за Камалу Харрис голосовал, помните? Он уже умер сейчас, Картер. Ему что-то типа 102 года было, по-моему, Картеру. И его возили, вот это даже не коляска. Это уже, как я понимаю, какая-то такая кровать-каталка. Его привезли, он не может двигать, по-моему, не мог двигать ничем. Он даже говорить не мог, у него такой вот приоткрытый рот. Ну, то есть, когда за человеком нужно ухаживать, там, слюна или что-то еще. Смотри, ну, ужасное состояние. И он такой... Картер проголосовал за Камалу Харрис. Да? То есть, почему-то, когда мы видим сюжеты, где, а такое бывает, в каких-то странах третьего мира приходят в банк с мертвым родственником и пытаются взять на него кредит, а такое, представляете, то есть с телом родственника приходят в банк и начинают изображать, он просто спит. Он просто спит. Для нас это вот, что за ужас такой? Но когда Картер голосовал за Камалу Харрис, это было нормально абсолютно. Это да, это здорово, смотрите, какая у них преемственность, смотрите. Он бодрячком еще старик-то. Так, ну правильно, потому что у них уже в тот момент президент в целом такой был, Байден. Там будут цитаты сотрудников офиса Байдена, как в фильме «Брат 2». Дед старый, не помню. Ну да, это смешно. Еще побегает, пишет Александр. Конечно, еще походит. Нормально, хороший стук себя покажет. Еще походит. Вот видите, все-таки у нас две темы слились воедино. Зачем вообще читать о том, что сам лично видел по ТВ буквально год назад? Думаю, что мы тоже такие же с недолгой памятью, пишет Александр. Ну, наверное, люди, которые интересуются темой чуть глубже, чем мы видим вот выживший из ума старик. Все. А кому-то хочется узнать, как именно он выжил из ума, какие были подробности того, как с ним возились, да, там, какие подгузники ему покупали или не покупали. Серьезно. То есть вот эти вот детали. Почему детали интересны в этих вопросах? Ну, потому что как-никак, какой-никакой, вот, но все-таки президент Америки был, поэтому, ну, интересно. Детали быта вот этих вот великих, как бы, людей. Да, что у них, как они. Сейчас все обсуждают там Трампа с его этим самолетом каким-то, который ему приходится выкупать, по-моему, старый какой-то люксовый самолет, то ли Катара, то ли кого. Я сильно не вникал в эту тему, потому что ему не могут сделать новый самолет американцы. так вот настолько great again Америка, что приходится выкупать старый какой-то правительственный Боинг у Катара, по-моему. Вот. Пусть лучше скажут в этой книге, кто тогда реально управлял страной, пишет Игорь. Так этого же никто не знает, Игорь. И не в этом... И дело в том, что этого никто никогда и не знал. Это и есть феномен власти. Вы скажете, феномен, я скажу, мне все равно. В этом и есть главная загадка. Почему кто-то чем-то управляет? Да? И управляет ли, самое главное? Вы можете представить себе, что такое коллектив из 30 человек? Ну, это очень много, и этим сложно управлять. Ну, понимаете, коллектив из 30 человек. Даже из 10, даже троих попробуйте собрать. Тут друзей просто. Давайте соберемся, пацаны. Попробуйте. Очень сложно. 30 человек. Наверное, еще сложнее. Ну вот у любого лейтенанта можно спросить, а каково оно организовать 30 человек? Правильно? Ну, потому что в подчинении лейтенанта находится примерно 30 человек. Ну, плюс-минус. Так положено. Сложно организовать. А если это еще и деятельность, которая в разных как бы, направлениях надо действовать, очень сложно. А если 300 человек? А если 10 тысяч человек? А если миллион человек тебе надо организовать? Ну вот миллион человек. Вот, например, вооруженные силы какой-то страны, миллион человек. И тебе их надо организовывать. Тебе нужно, чтобы это все работало как единый механизм. Оно будет работать как единый механизм? Или все время где-то какие-то будут чудеса происходить? Всегда же чудеса какие-то происходят. Ну, серьезно. А вот теперь представьте 100 миллионов человек. Это же постоянные чудеса во всем. Это когда очевидно было, что не надо вот так делать, но так было сделано. Или да как это вообще возможно так сделать? Вы что, совсем с ума посходили? Ну вот, представьте себе. Поэтому, когда кто-то говорит, вот пусть расскажут, кто на самом деле управлял Америкой. Так-то никто не знает, кто на самом деле управляет Америкой. Потому что, в принципе, наверное... Такие сложные системы, как государство, тем более, если мы говорим о сверхдержавах, они управляются не так, как мы можем себе представить управление, мягко говоря. То есть это всегда элемент чуда, что это вообще существует, и оно еще как-то почему-то не развалилось, почему-то. И оно почему-то еще и как-то прогрессирует вроде. И это странно всегда. Ну, на всяком случае, на мой взгляд, это так. То есть это некий ураган, это некая стихия, это волны какие-то огромные, которыми ты, ну, как будто бы управляешь. Но на самом деле ты ими не управляешь, ты можешь просто ловить эту волну. Вот если кто-то когда-то занимался тем, что смотрел фильмы про серферов, не буду. Когда-то занимался тем, что смотрел фильмы про серферов, можно поймать волну. А можно не поймать волну, она тебя может раздавить. Просто разбить, утопнешь там, да и все. Главное, у кого ядерная кнопка, пишет XMR. Да и с ядерной кнопкой, видите, не все так просто. Нельзя ее прям шарахнуть в любой момент, когда у тебя настроение плохое. Типа, ай, все! Видите, не работает так. Диванный серф, пишет Александр. Конечно. Байдена даже немного жаль, как старого брошенного человека, пишет Мик. Да-да-да, но мне уже интересно поговорить на тему... Кстати, он очень многодетный. Я посмотрел, у него большая семья у Байдена. На всякий случай просто имейте в виду. Так что вряд ли он прям брошенный человек, как вы его описываете. Вот. Другое дело, что к нему, конечно, меньше интереса, потому что он перестал быть президентом Америки. А так-то, я думаю, он себя нормально чувствует. Ну, насколько может чувствовать себя человек в таком состоянии, как Байден, нормально. Как и чем управлять? Где и как что управляется? Кто главный? Почему это так, а не сяк? Вот, пойди ответь на этот вопрос. Я когда читал «Войну и мир» впервые, это еще в школе было, вообще не понимаю, как можно «Войну и мир» в школе читать и зачем это делать там, но, тем не менее, мне было полезно, и я для себя выяснил следующее, что Толстой описывает войну как некий хаос и как некое столкновение... Ну, чуть ли не там, небесных сил. Где-то там, непонятно. То есть решается какая-то судьба. Потому что вот в этом хаосе управлять чем-то невозможно вообще, от слова совсем. То есть кто-то куда-то пошел, кто-то какую-то депешу понес, потерял. Там кто-то кого-то убили, застрелили, эти пошли в атаку, не дошли. Ну вот, ужасно. И по какой-то странной причине, в какой-то момент почему-то наступление врага выдыхается, и он разваливается, этот враг, как вот этот снежный ком какой-то, что ли. Может быть так, не знаю. Ну и такое вот описание. В принципе, Толстой человек был, который войну знал. С другой стороны, мы знаем, что иногда знание свое, оно мешает анализировать стратегии. Ну, то есть, когда ты знаешь что-то из условной какой-то точки, тебе довольно сложно бывает подняться к другим масштабам, чтобы увидеть закономерности определенные, чтобы не обосновывать это все чудом каким-то. Вот. Ну, вот Толстой про чудеса какие-то писал. Вот и я вам про чудеса рассказываю, что я выше Толстого буду прыгать? Куда там? Не надо, не надо. А то еще потом назовут меня каким-нибудь зеркалом какой-нибудь революции. К черту это все. С такими деньгами, как у Байдена, никто его не бросит. Все это очень дорого стоит. Спросите у Хантера, пишет Федоров. То да. Но все равно же умрет. У Байдена большая дружная семья, которую он, уходя с поста, авансом простил все совершенные и несовершенные преступления, пишет Павел. И это тоже правда. Ну что, будем еще пытаться думать о том, почему власть — это власть? И каким таким образом странным вроде бы кто-то чем-то управляет? Или сразу начнем думать, почему деньги — это деньги? На самом деле на этот вопрос вообще не будет никакого ответа никогда в жизни. Почему деньги — это деньги? И даже те люди, которые будут рассказывать, что деньги, обеспеченные золотом, были деньгами, а вот эти, которые не обеспечены золотом, это не деньги, они тоже не смогут объяснить, почему золото – это деньги. В чем ценность золота? Представляете? Вот бы найти ответ на этот вопрос. Вот бы такой магией обладать, чтобы назвать что угодно деньгами, и люди поверили в это. Вот это да! Да? Мало того, назвать, и чтобы, да? А еще чтобы назвать, и не просто поверили, а вообще выполнили все, что ты скажешь. Кто-то же это назначает, представляете? Смотрите, даже у американского правительства проблемы с американскими же деньгами. Это же странно. Выходит Трамп и говорит, у нас проблемы, посмотрите, какой у нас внешний долг у Америки, что нам делать, нам нужно что-то с этим делать. Черт побери, мы разоримся, Америка идет не по тому пути. Мы такие, подождите, вы же печатаете деньги. Они такие, да, ну такая вот система, что вот если печатать деньги очень много, инфляция, они обесцениваются, все разваливается. А? Так как работает тогда эта система, черт побери? Что-то я не понимаю. Что-то я не понимаю. У американцев проблемы с деньгами, поэтому они пытаются решить эти проблемы через конфликт и начинают в мире всех неистово убивать или что-то в таком духе. То есть вы сами печатаете деньги, у которых... При системе, которая существует, эта система мешает вам, вы сами не можете заработать, загнали себя в долги, и для того, чтобы избавиться от этих долгов, вы решили поубивать должников или что? Может быть, есть какой-то другой вариант создания какой-то более справедливой системы? Не знаю, или она не бывает вообще справедливой, или вообще справедливость – это некое абстрактное понятие, о котором и говорить не стоит. Может быть, вообще справедливость и деньги несовместимы как таковые, просто потому что деньги – это антипод справедливости? Может быть, не знаю. То есть Америка скоро опять развалится, пишет Эндрю. Не знаю, может, Андрей, не знаю, может, развалится, может, не развалится. Криптовалюту тоже назвали деньгами, пишет Сергей. Да, и видите, люди поверили. Курс криптовалюты, криптовалюта туда пошла, криптовалюта сюда пошла. Все, кто-то назначил ее деньгами и объяснили. Смотрите, знаете, почему это деньги? Потому что количество исчерпаемо. Так количество пресной воды на планете Земля исчерпаемо. Что дальше? Почему это не деньги? Земля на Земле исчерпаема. Почему это не деньги? Плодородные земли на Земле еще меньше, чем просто земли. На Земле больше воды, чем земли. Из этой земли плодородной земли меньше, чем неплодородной. Она и очень сильно исчерпаема, эта земля. Почему биткоин – это деньги, а не земля – это деньги? Или земля – это деньги? Очень смешная новость появилась, вот я сегодня видел. Значит, Nike делали какую-то NFT-выставку. Если вы не знаете, что такое NFT-выставка, не забивайте себе голову. В общем, это очередные цифровые... А ведь вот так вот без мата и не знаешь, как сказать. Развлечения. Фух, развлечения. Ну, короче, у них было... Они там делали... Давайте я просто прочитаю это. Черт, я не смогу это воспроизвести. Если просто не прочитаю. Сейчас. Ага. Так. Nike закрыла свой NFT-проект, и покупатели тысяч цифровых картин остались ни с чем. Они покупали какие-то цифровые картины. И Nike говорит, ну все, короче, закрываем проект. В настоящее время группа владельцев токенов во главе с гражданином Австралии Джагдипом, чуть не Дикпиком, Чимой, подала коллективный иск против Nike. Компанию обвиняют в сокрытии информации о том, что данный проект был не вечен и однажды должен был завершиться. А я говорю, у нас вечная выставка, супер. Цифровые картины. Ребята, покупайте. Те, воу, Nike, коллабы, надо брать. Взяли, Nike говорит, ну все, мы закрываем. Теперь эти лохи говорят, как это вы закрываете? Мы думали, это будет вечно. Обалдеть, Римская империя не вечна, а выставка Nike цифровая вечная. Ну, суть-то в чем? Суть в том, что они это покупали. И кто-то же им сказал, это очень ценно. Это цифровая, уникальная цифровая копия, NFT-токен, все дела. Ни у кого больше такого набора циферок нет. И это уникально, и ты сможешь это потом продать. И вы знаете, что самое интересное? Если мы не касаемся истории с Nike, это работает? Они действительно покупают набор циферок, а потом набор циферок продают и говорят, это уникальный набор цифр. Абсолютно уникальный, невозможно, это уникальный код. Супер-супер отдельный QR-код, ни у кого такого нет. Все. Бордюры и кабели. Это деньги МСК. Деньги МСК вся разрыта. Что? Вечно только глупость, пишет АВ. Лох не мамонт, пишет Светланыч. Все, я понимаю вас. Я понимаю, вы мне про лох, не мамонт и все вот в таком духе. А я вам про другое. Что такое деньги? И почему одни деньги это деньги, а другие деньги это не деньги? Почему один металл ценится, а другой не ценится? Ну вы скажете, ну как, все просто с металлом. Один ржавеет, другой не ржавеет. Но что тебе будет от куска нержавеющего золота, если нечего есть? Ну вот реально, подумайте над этим. Вот если тебе нечего есть, что стоит золото? Ну примерно ничего оно и не стоит. Как и доллар, ничего не стоит. А вот курица, которая несет яйцо, которое можно съесть, она чего-то достоит, правильно? Ну в общем-то, потому что ты можешь себе пожарить яичницу. Или сварить можно яйцо. Можно сделать себе болтунью яичницу, правильно? Можно глазунью яйца. Исторически так сложилось, пишет Максим. Да ну понятно, что это исторически так сложилось, а не мы проснулись в этом мире сегодня. До этого у нас был совершенно другой мир. Тут мы просыпаемся, такие, подождите, какие деньги? Какие власти? Что за власть? Какие деньги? Не понимаю, подождите. И Максим подходит такой, ну исторически так сложилось. Мы такие, фу, спасибо, успокоил. А то я же забыл, что так исторически сложилось. Я думал, оно вот здесь и сейчас. Понимаете, какая-то вот... Как стакан воды в пустыне, основа экономической теории, пишет Светлана. У глобалистов план, и зачем-то они его описывают, что в публи... И публичат, пишет Дело Техники. Дело Техники, а что если глобалисты это тоже такая же свора людей, которые не понимают, что делать, и делают, что попало? То есть вот, например, сейчас в Саудовской Аравии сидит Трамп и говорит, глобалисты вас всех учили, как надо жить. Учили, 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 а сами жить не умеют. У них страны разваливаются, а у вас тут в пустынях выросла красота. Вот Трамп речь он произносил перед наследным принцем. Серьезно, перед всей публикой там собравшейся. Первый, кстати, визит американского президента зарубежный. Это Саудовская Аравия, прикиньте. Не Британия, не Канада. Вы можете посмотреть список стран, которые посещали первыми. Да, зарубежные страны, которые посещались первыми после того, как вот становились президентами разные президенты Америки. Трамп каждый раз, вот второй раз уже выбирает Саудовскую Аравию. До этого там никакой Саудовской Аравии вообще не было никогда. Там были Канады, Британии и так далее. Вот в таком духе. а это Саудовская Аравия. И говорит, вам, глобалисты, рассказывали, как надо жить, как надо, значит, относиться к семье, ко всему, пятое-десятое, а посмотрите, где они, а где вы красавцы, вы все классно делаете, вообще классный вообще такой арабский мир, мне так нравится. Серьезно, прям сидит Трамп и говорит. Поэтому, когда мы говорим, глобалисты имеют план, а что если глобалисты не имеют плана, кроме того, чтобы сохранять свое влияние? Что если весь план заключался в том, что доминировать при любых обстоятельствах? Вот и весь план. Власть ради власти, деньги ради денег, борьба ради борьбы. Все. Что если в этом план так называемых глобалистов? И что если эти люди примерно так же потеряны в мире, как и все мы? Ну, то есть они, в общем-то, не очень понимают, куда они идут. Они могут это пламенно объяснять другим. Что нам надо вот сделать вот так, и будет хорошо, и рай на земле. А рая не наступает. Ну, так и большевики объясняли, как сделать рай на земле, а рая не наступила. И до этого объясняли все, как сделать рай на земле. А рай так и не наступило. Нет его рая на земле. Нет, не существует. Сейчас вот нам самое модное, это что? Это нам разные технологические гиганты объясняют, как наступит рай на земле. Сейчас искусственный интеллект нам поможет не ходить на работу. Ребята, скоро за нас будут работать роботы. Хорошо, зарплату за нас кто будет получать, сразу скажи. Сразу скажи, то, что за нас будут работать роботы, я уже понял. А зарплату роботу будут платить мою или мне будут платить, а робот за меня будет работать, и я буду просто наблюдать за этой работой. Что-то мне подсказывает, что никакой зарплаты никто платить больше не будет вообще, потому что роботу не надо, а я не нужен им. Тем, кто меня заменил на робота. Ну, такая логика, мне кажется. И ведь это уже бывало. Любое производство, да, любой там конвейер, когда он автоматизируется, так или иначе, приводит это к тому, что людям говорят, до свидания, ваши услуги больше не нужны. Вот представьте себе, есть конвейер, который производит автомобили, а есть конвейер, который производит смыслы. Представьте себе конвейер, который там производит музыку, да что угодно. Все пойдете на улицу, все встретимся с вами на улице, ребята. Будем с вами от роботов объедки собирать. Они же еще и не едят, сволочи, ничего, ты понимаешь? Ну что-то от роботов собирать там и...
Отдай мне эту ногу, отдай мне, мне надо.
Вот что будет. Ближайший год примерно, я думаю. Ну ладно, два, ладно, два. А вы говорите Трамп, а вы говорите Зеленский. Да, кто-нибудь? 10:00, прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.